страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». Доброе утро всем. Сегодня четверг, 18 июля. И мы с вами сегодня выходим в записи. Да, у нас с вами снова предзаписанный эфир. Вот идет лето, пора отпусков. Но для изучения Библии, для чтения, изучения Священного Писания отпусков нет. Поэтому мы с вами встречаемся. Комментарии мы читаем с сдвигом, с задержкой на один день. Сегодня у нас очень интересные комментарии, которые вы прислали после вчерашнего эфира. И посмотрим их буквально через несколько минут. Кстати, сегодня также очень важный разговор. Мы начинаем сегодня с вами разговор об антисемитизме. Это непростая тема, но помните, мы ведь говорили о том, что мы читаем за 5 с небольшим лет все Священное Писание с начала и до конца. Мы не обходим трудные темы, мы не обходим острые углы. И поскольку речь дошла у нас до Амана, естественно, мы будем говорить и об антисемитизме, и о том, откуда он возникает, и о том, что с ним делать. Вы уже начали обсуждать этот вопрос в комментариях. Ну и естественно, что мы это обсуждение также продолжим. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это группы «По страницам Библии». И через другие группы, другие сообщества, где вы находите, смотрите, слушаете эту трансляцию. Кстати, есть наши сообщества, есть эти трансляции и в YouTube, есть эти трансляции и в Одноклассниках. Вот где бы вы ни были, вы всегда можете нам написать. Очень классный комментарий пришел вчера от нашего постоянного слушателя Алексея Гаськова. Алексей пишет: «Всем доброго утра. Ваос полюбил Руфь за ее благочестие. И это сразу вылилось в близкие отношения. А Ксеркс полюбил изначально Эсфирь за красоту. И, может быть, поэтому после первой встречи он долго ее не звал. Потому что одной красоты для близких отношений, для желания этих отношений недостаточно. Нужно нечто большее». Тут я бы сказал больше, да, он позвал ее, и он был с ней одну ночь, возможно, больше, чем одну ночь, мы не знаем этого, но мы, да, действительно узнаем, что вот уже месяц, скажет Эсфирь своему дяде Мордехею, уже месяц он меня не звал. И я думаю, что вот это наблюдение по поводу отношений, по поводу качества отношений, характера отношений, это очень точное, очень правильное наблюдение. Помните, мы с вами говорили, что мы читаем Священное Писание, чтобы понимать Бога, чтобы познавать Бога, чтобы узнавать Божий замысел для нашей жизни. Но есть еще одна очень важная вещь, и я тоже постоянно это повторяю. Мы читаем Священное Писание для того, чтобы, среди прочего, понимать и современную жизнь. Потому что Священное Писание проливает свет на то, как живут люди, как живет мир. И опять-таки отношения между людьми во многом определяются именно тем фундаментом, на котором они стоят. А что это такое? Это фундамент, который был в отношениях между Руфью и Ваозом, с одной стороны, или это фундамент, который был зыбкий, конечно, фундамент, песочный фундамент, но все же, который был в отношениях между Ксерксом и Эсфирью. Кстати, интересно, что и этот фундамент будет меняться. Отношения Ксеркса и Эсфири будут действительно качественно меняться. И мы с вами это увидим, читая книгу «Эсфирь». Мы с вами этот процесс, конечно же, проследим. Виктор Тазин, также постоянный слушатель наш, пишет: «Потому что все христиане ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппийцам 2 глава, 21 стих. «Сейчас большая часть или большая часть называющих себя христианами – идолопоклонники, которые ищут своего. Так было и при Павле. Все искали своего». Смотрите, какая тут штука, Виктор. И да, и нет. С одной стороны, действительно, современная церковь находится в очень и очень тяжелом состоянии. И это относится не только к протестантским церквям, но и к православным церквям, и к католическим церквям. В принципе, церковь Христова сегодня в очень тяжелом состоянии, и это видно. Но при этом вам очень хорошо отвечает, Виктор, наша слушательница Светлана Прокопенко. Она пишет: «Виктор, не говори за всех, не будь судьей. Бог один знает сердце каждого человека. Будь осторожен, чтобы не стать самому богопротивником». А осуждая, пишет Светлана, мы оскорбляем Святого Духа. Понимаете, ведь тут речь идет не о том, что мы говорим неверующему миру о его грехе. Мы действительно начинаем говорить «все христиане», а «я» — это исключение. Да, все кретяне лжецы. А вот тот, кто говорит эти слова, он лжец, если он кретянин, конечно, он лжец или как? А все христиане ищут своего. Да, Виктор, Светлана права. Это значит, что и вы ищете своего. А готовы ли вы это признать? Если вы говорите «все», то и вы тоже. Ну, если получается, что «все, кроме меня», тогда это, согласитесь, по меньшей мере странно. Можно действительно впасть в дух осуждения. Вместо того, чтобы осуждать, есть смысл поддержать других христиан. Есть смысл попытаться с любовью, и я подчеркиваю, с любовью открывать истину. И открывать ее и словом, и делом. Приведу небольшой пример. Одна из проблем христианства, современного христианства, причем в самых разных странах, заключается в том, что христиане очень плохо знают Священное Писание. Даже те, кто читают Священное Писание, часто читают его фрагментарно. Я даже скажу, читают, не читают, а читаем. Я тоже в этом рос. Мне тоже это знакомо. Да, вот сегодня об этом, завтра о том. Конечно, больше в Новом Завете. Иногда и в Ветхом. Ну, например, такие книги, как Иезекииль, не читаются в принципе, кроме глав с 37 по 39, ну, еще и с 40 и дальше, где говорится о новом храме. Хотя там не все понятно. Вот, но вот, да, псалмы, конечно, Исаия все-таки читается, но многие вещи как-то проходят со стороной. Понимаете, друзья, я в этом жил. И вот когда я увидел вот эти передачи, эти программы, которые к тому времени уже были на русском языке, передачи цикла «По страницам Библии», которые сделаны по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, я понял, что вместо того, чтобы критиковать, лучше вот включиться в эту работу, в это служение и делать вместе с вами такие передачи, вести вместе с вами такие разговоры. Я мог бы сколько угодно кричать про то, что все христиане не читают Библию. Один вопрос, что бы это дало, что бы это изменило. Думаю, что ничего. Виктор, подумайте, как на вашем месте с любовью, и я подчеркиваю, с любовью помогать другим христианам. Пишет: «Кристина, пожалуйста, помолитесь за меня. Я так мечтаю стать мамой. Уже 7 лет пытаемся забеременеть». Мы молились за Кристину. Я лично за нее молился и за ее мужа. И я думаю, также другие братья и сестры, слушатели этой передачи, этой трансляции, за нее молились. Я понимаю, что вы просили о молитве. Я скажу еще одну вещь. Найдите группу верующих людей в вашем городе, в вашем регионе, с которыми вы будете поддерживать связь. Ваша группа сомолитвенников. Ваша группа людей, с которыми вы можете вместе и радоваться, и плакать. И то, и другое. Да-да-да, и плакать, и утешаться. Люди, с которыми будете нести бремена друг друга. Это чрезвычайно важно, пишет Лариса Пешкова. Я научилась слышать Бога сквозь шум и суету. Может, он громче говорит, когда я занята? Может, потому что иногда бывает такое ощущение, что Бог просто пытается до нас достучаться. Настя предлагает, она напоминает Филиппийцам 14 глава, 12 стих. Можно было бы порассуждать. Можно, только не сейчас. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца. Кстати, послание к филиппийцам будет уже довольно скоро. как бы даже не в этом году или в следующем году. Слушайте эти эфиры, и мы до этого послания обязательно дойдем. Есть другие подходы, есть другие трансляции, в которых пасторы, проповедники смотрят на разные фрагменты Священного Писания. Мы для себя выбрали вот этот формат, поэтому, Настя, на ваш вопрос отвечая, конечно, можно порассуждать, и мы это сделаем, когда для этого придет время. Марина Кравчук пишет: «К сожалению, в суете мы часто забываем о Боге. И напрасно. Мы творение Бога, поэтому должны все время быть с Ним на связи, уповать на Него. Потому как Бог наш Отец, и Он, будучи праведным и всемогущим, не замедлит и даст нам благословение во всех делах наших, если таковые будут ему угодны». Дела очевидны, да? «Мы, прежде чем выйти из дому или взяться за какое-либо дело, — пишет Марина, — должны просить благословения у Бога, иначе можем впасть в любое искушение, приготовленное для нас сатаной. Возблагодарим же Господа и прославим Его за все. Аминь». Да, но знаете, какая вещь? Вот мы молимся словами. И словесная молитва — это одно из проявлений нашего молитвенного состояния. Одно, но не единственное. Молиться можно и нужно духом. Иногда это может быть молчаливая молитва. Это когда дух наш находится в таком состоянии, когда он полностью подчинен Духу Божьему, когда он обращен к Духу Божьему. Так что, да, с одной стороны, это то, о чем вы, Марина, говорите. Это вопрос дисциплины. С другой стороны, все-таки дисциплина переходит в изменение характера, во внутренние изменения, которые переживает каждый из нас. Сергей Кучерук пишет: «Я увидел часть своей жизни, когда жил под провидением Божьим». И три восклицательных знака. Вот поэтому, Сергей, поэтому мы и читаем Священное Писание, поэтому мы, в частности, читаем и Ветхий Завет. И для нас очень важно перебросить вот этот мостик, мостик к настоящему, мостик к той жизни, в которой мы с вами живем. И Татьяна Христова напоминает нам послание к Галатам, 4 глава, 6 стиха и дальше. Мы с вами обязательно будем читать послание к Галатам, и это будет уже очень скоро. Это будет у нас уже в июле. Так что давайте просто подождем этого момента, и в июле вместе об этих всех вещах будем рассуждать. Вот, а теперь самое сложное письмо, которое мы получили от Игоря, Игоря Стамбова, наш постоянный слушатель и постоянный автор комментариев. Пишет Игорь такое: «Вы правы, сделай Саул, как велел или приказал Бог, не было бы Амана. Но если бы не было Лютера, не было бы Бухенвальда, Освенцима и так далее. Вы можете возмущаться и оправдываться, но в глубине души, — пишет Игорь, — вы знаете это». И тут, друзья, мы напрямую выходим на вопрос антисемитизма. Это большой, серьезнейший вопрос, который перед нами встает, причем встает перед каждым из нас. Это вопрос о том, что происходит, когда люди обращаются против Божьего народа. Мы говорили о том, что попытки антисемитизма, проявления антисемитизма были на протяжении всей истории человечества. Это не новая история, это не сейчас началось, это не в 21-м, не в 20 веке и не в 16 веке началось. Мы говорили о том, что проявления антисемитизма были на протяжении всей истории человечества. Разница между тем, о чем говорит Священное Писание, когда речь идет о непослушании Саула и последствиях этого непослушания, и тем, о чем говорите вы, когда речь идет о Лютере, заключается в очень важном и принципиальном моменте. По поводу Лютера не было никакого повеления Бога. Понимаете? Никакого. Вот Священное Писание к тому времени уже было дано. Оно было уже записано. Теперь, что касается очень частых упреков, которые мы слышим и на которые действительно надо отвечать. На них важно отвечать. Более того, нам ведь есть что ответить. Были ли у Лютера антисемитские взгляды? Да, у Лютера были антисемитские взгляды, и всякий, кто читал его произведения, особенно поздние произведения, легко об этом вспомнит. Даже те, кто не читали, легко зайдут в интернет и найдут немало цитат. Уважаем мы и почитаем мы Лютера за его антисемитские взгляды? Нет, конечно. Мог ли быть Бухенвальд без Лютера? Думаю, да. Потому что антисемитизм был и до Лютера. И дело здесь, конечно, не в Лютере, а в человеческой греховности. Влияние, да, было, конечно, было. Обусловленности нет. Но вы ведь говорите о другом. Вы говорите, Игорь, о том, что реформация стала корнем антисемитизма. Вот поскольку началась реформация, антисемитизм, собственно говоря, и стал так проявляться в мире. И с этим я не соглашусь. Просто потому, что антисемитизм был и до реформации. Что же касается Лютера. Мы с вами услышали и поняли, пожалуй, главную вещь, о которой говорил Лютер. Это об оправдании только верой и об авторитете, высшем авторитете Священного Писания. Мог ли ошибаться Лютер в своих мыслях, да, в своих антисемитских взглядах и прочее? Конечно, мог. Были ли у него ошибки? Да, разумеется. Интересно, что церковь, настоящая церковь, церковь Христова, от этих ошибок ушла. Она не стала их повторять. Повторяли их люди, которые прикрывались именем Иисуса Христа. Но вот вопрос. Считают ли евангельские христиане Лютера безошибочным? Нет. Он, как и другие реформаторы, например, Джон Кальвин или Ульрих Цвингли, помогли христианскому миру вернуться к Слову Божьему, вернуться к вере, вернуться к Иисусу Христу. В этом их заслуга. В отличие от других христианских конфессий, которые считают своих святых абсолютно правильными, абсолютно безгрешными, абсолютно справедливыми и так далее, мы, евангельские христиане, не говорим так о Лютере или о каком-то другом человеке. Мы понимаем, что каждый из нас праведен праведностью Иисуса Христа. Мы понимаем, что каждый из нас нуждается в Божьей благодати. Мы понимаем, что каждый из нас нуждается в покаянии. И вот это важно. Поэтому я совершенно спокойно могу сказать, да, у Лютера были антисемитские высказывания, у него это действительно было, но ценим мы Лютера, почитаем и уважаем мы Лютера далеко не за это. И, естественно, ни один из нас не считает кого-то, кроме авторов Священного Писания, кроме автора Священного Писания, кроме Духа Святого, не считает кого-либо безгрешным. Безгрешен Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Каждый из нас получает праведность в Иисусе Христе. И вот это очень важно. Мы с вами сегодня будем читать о том, как Мордехей встает перед выбором. Все кланяются, а он кланяться не может. Почему не может? Мы это увидим. Дело в том, что Мордехей растет. И речь не про то, что он показывает путь к успеху, а про то, что Бог действует в нем и меняет его. Я напоминаю, что вы можете писать нам, соглашаться, спорить, задавать вопросы. Завтра мы это будем читать обязательно, Бог даст. Ну, а сегодня давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность собираться здесь, за то, что Ты открываешь нам Твое Слово, и за то, что через Слово Твое Ты открываешь нам самого себя. Да будет слава и честь и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Это наша 552-я встреча. И мы с вами в книге «Эсфирь». Мы познакомились с негодяем этой книги, с, как говорили в школе, отрицательным героем книги. Но в данном случае, наверное, сказать просто «отрицательный герой» — это мало. Он, конечно, негодяй. Во-вторых, он антисемит. Он пытается уничтожить еврейский народ. И при этом он не одинок, он в интересной компании, он стоит рядом с египетским фараоном времен Моисея, он стоит рядом с Иродом, которого иногда называют Иродом Великим, который был типа еврей, но все же полукровка. Он стоит рядом с другими людьми, которые пытались сделать это дело, дело, которое, разумеется, не получилось. Дьявол пытается уничтожить еврейский народ, он знает, что еврейский народ имеет особую миссию. Да, еврейский народ сегодня далек от Бога, да, еврейский народ сегодня сам нуждается в том, чтобы мы шли к нему и свидетельствовали, открывали ему Евангелие, да, еврейский народ отделен от своей миссии, к сожалению, но обещания, которые Бог дал еврейскому народу, стоят незыблемо. Ну, те слова, например, которые мы сами читали, слова Божии, обращенные к Аврааму, «благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну». Никто этих слов не отменял. И тоже мы с вами читали, это очень важный момент, запомните, пожалуйста, этот стих, Исаия 54, 17. Этот стих важно вспоминать всякий раз, когда мы думаем об исторической роли еврейского народа. Я прочитаю его еще раз. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Вот вы пытаетесь истребить еврейский народ, вы пытаетесь что-то сделать, навредить ему. И навредить-то ему можно, конечно, вот только истребить его нельзя. Более того, когда-то придет время, в которое еврейский народ обратится к Богу. Наступит это тогда, когда в Божьем хозяйстве, в Божьем плане, в Божьей перспективе исполнится эпоха Церкви. То есть, когда будет сделано все, что должно быть сделано, произойдет все, что должно было произойти с Церковью, вот тогда Бог снова обратится к своему народу. Бог обещает благословить этот народ, Бог обещает благословить тех, кто его благословляет. И, собственно говоря, Аман наступает на грабли. Я думаю, кстати, Аман не знал об опасности этих граблей. Но даже если и знал, то, скорее всего, не верил. Царь Ксеркс возвел его до очень высокого положения в империи. Очевидно, Аман был умным, образованным человеком, но при этом остался мелким. Мордехей, обычный еврей, который находился при дворце, который был несравненно ниже Амана по социальной лестнице, Мордехей не преклонился перед Аманом. Аман мог не заметить, мог просто закрыть на это глаза. Он решил отомстить. Он решил не просто наложить руки на Мордехея, хотя, в принципе, этого было бы достаточно. Он решил истребить весь народ, расквитаться, рассчитаться со всеми иудеями. И вот третья глава книги «Эсфирь», седьмой стих. «В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, на 12-й месяц, то есть на месяц Адар». Что там происходило, что это за бросание жребия? Тут опять у нас есть некоторая сложность, потому что в русском переводе некоторые тексты, некоторая часть текста написана в скобках. Ее не было в первоначальном тексте, ее не было в первоначальном варианте. Скорее всего, говорится здесь о жребии как лотерее. То есть была лотерея, и бросали этот жребий, то есть разыгрывалась эта лотерея. Доходы с лотереи шли в бюджет страны. Кто-то, конечно, выигрывал, но большинство все-таки проигрывали. И Ксерксу нужны были деньги. В частности, деньги на послевоенное восстановление. Вы помните, что Ксеркс вел войны с Грецией, которые сначала были вроде бы успешными, но всего через год ситуация переменилась. Ксерксу нужны были деньги, бросали жребий, разыгрывали лотерею, но денег было недостаточно для восстановления страны. Этот факт будет очень важен, потому что Аман предложит царю деньги. 8 стих. «И сказал Аман царю Артаксерксу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их». Давайте разберемся с этим утверждением. Это утверждение полуправда. Ну, например, совершенно справедливо то, что закон иудеев действительно отличался от закона персов. Они действительно отличались от всех остальных, в частности, своей верностью закону Моисея. Они действительно были рассеяны по всей империи. То есть все это было правдой. Но всегда есть ложка дегтя, а тут даже не ложка, а ложище огромное. Смотрите, законы их отличны от законов всех народов, а вот дальше законов царя они не выполняют. В данном случае ведь шла речь только об одном. Мордехей не поклонился перед Аманом. Все. Никаких других случаев неповиновения царским законам здесь не представлено. Более того, царь настолько доверяет Аману, что даже не просит у него о конкретике. Законов царя они не выполняют. Это ложь. Дальше. И царю не следует так оставлять их. И это тоже ложь. Причем ложь опасная. Аман не только сам антисемит. Он и царя толкает на путь антисемитизма. Вот 9 стих. «Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Вот ключевой момент для царя, скорее всего, в данном случае был в деньгах. Цена этого народа, как определил ее Аман, 10 000 талантов. Царю были нужны деньги. Надо было как-то пополнять казну. Если ради этого нужно истребить целый народ, то царь на это готов. Это страшная история. То есть фактически Аман покупает право на злодеяние. Интересно, что подобные истории потом повторялись в мире и неоднократно. Один мой знакомый, человек, к сожалению, до сих пор неверующий, говорит так. Он говорит, когда чего-то очень хочешь, важно просто понять, кому, когда и сколько заплатить. И это страшная история. Это история, которая рисует развращение человека, развращение человеческой души. Обратите, пожалуйста, внимание, что царь даже не пытается выяснить подробности. 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, бугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев». Я вспоминаю случай, который у нас был еще в студенческие времена. Мы на студенческой группе читали книгу «Эсфирь». Вот, и одна девушка сидит. Она такая простая. И вот читаем 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману». Она такая сидит и говорит: «Я что-то не поняла. Он что, замуж, что ли, приглашает его?» Мы так и прыснули. «Ну а что перстень тогда?» — говорит она, продолжая не понимать. Перстень, конечно, это не обручальное кольцо. Никто никого здесь замуж не приглашает, никто ни на ком не женится. Ситуация немножко другая. Царский указ подтверждался печатью. Оттиск печати делался с царского перстня. Почему перстня? Потому что всегда перстень на руке, на пальце у царя. Царь в любой момент может на эту печать поставить, и никто подделать эту печать не в состоянии. И в данном случае, конечно, и подделывать не надо было. Царь просто настолько доверяет негодяю Аману, что отдает ему свою печать. Я даже не знаю, с чем это сравнить в нашем современном мире. Представьте себе, что у вас есть ваша карточка, банковская карта, на которой лежат все деньги ваши. И вот вы все реквизиты счета, все, что необходимо, отдаете другому человеку. Да и то это несравнимо, потому что в этом случае другой человек может просто взять все ваши деньги. Здесь же царь фактически отдает свою власть. Он дает право Аману действовать от имени царя. Вспомните еще один важный момент. Мы с вами говорили о нем, когда видели предыдущий указ Ксеркса, которым он отстранил царицу Астинь от царства. Указ царя Ксеркса нельзя было отменить. То есть, даже если станет понятно, что указ был неправильный, ошибочный, указ этот не подлежит отмене, не подлежит пересмотру, потому что тогда власть дала бы слабину, а нельзя, чтобы это было так, особенно в том восточном контексте. Еще раз 10 стих. «Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». Царь фактически расписывается в том, что ему нет дела до этого народа. То есть, ну и что? Ну, несколько миллионов их там. Я думаю, кстати, очень большой это был уже народ. А царю все равно. Хочешь уничтожить жизнь этих людей? Да, уничтожай. Ксеркса все это совершенно не беспокоило. Читаем дальше, 12 стих. «И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью». Я напомню, кстати, что это ведь была огромная империя. Она занимала фактически все известное тогда геополитическое пространство. Читаем дальше. «И к князьям каждого народа, в каждую область письменами его, и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем». Я немножко отвлекусь. Думаю, что это актуально. Есть такая модная сегодня тема, как делегирование ответственности. Об этом часто говорят. И, конечно, это хорошо. Ну, то есть, мы не можем все делать сами. Мы делегируем ответственность другим людям. Но в данном случае это, конечно, никакое не делегирование ответственности. Это безответственность. Это попустительство. И всякий раз, когда нам в жизни говорят о том, что вот нужно делегировать ответственность, ты бери и делегируй ее, задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Действительно так оно и есть? Или вы просто уходите от ответственности, или человек призывает вас уйти от ответственности. Ответственность царя была огромной. Такой же огромной, как и империя персов. Она занимала и Азию, и часть Африки, и даже часть Европы. То есть нужно было распространить указ по всей стране. И, соответственно, этот указ пишется на языках этой страны, письменами этой страны. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как подчеркивает автор Священного Писания, автор этой книги, что указ-то был подписан от имени царя. Аман, отдавая страшный, изуверский указ, устранил себя. Он устранил свое имя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В начале нашей сегодняшней беседы я сказал о том, что мы познакомились с негодяем этой книги. И первое проявление его негодяйства как раз в том, что он пытается уничтожить целый народ. Но есть еще одно очень важное проявление негодяйства Амана. Он действует за чужой спиной. Если кого и будут упрекать, если кого и будут проклинать после выхода этого указа, так это царя. Люди, которые действуют за спиной и от имени власти, зачастую делают так, потому что не хотят сами принимать ответственность. Если в вашей жизни есть человек, который побуждает вас к непопулярным решениям или, по крайней мере, к странным решениям, а потом хочет уйти в угол, я что, я мелкая сошка, то задумайтесь, не действует ли этот человек в своих интересах за ваш счет, да еще так, чтобы самому остаться незамеченным. Но вернемся к тексту, 13 стих. «И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». Тут есть несколько интересных моментов. Давайте с конца начнем. Имение разграбить – это такая мотивация. Причем мотивация опять такая очень-очень мерзкая. Дело в том, что люди, которым есть что приобрести, которые могут получить часть имения, и убивать будут с гораздо большей готовностью. То есть мотивация заложена прямо сюда, прямо здесь. Вторая интересная особенность. Геноцид иудеев, геноцид евреев должен был состояться в один день. То есть это должен был стать страшный день. Это должны были стать объединенные усилия. Третий интересный момент. Обратите, пожалуйста, внимание на повторяющееся слово «всех». Приказание коснется всех евреев, знатных и незнатных, богатых и бедных, уважаемых и неуважаемых. Уйти, укрыться от этого приказания будет совершенно невозможно. Именно на это будет указывать Мордехей в следующей главе, которую мы с вами в следующий раз будем читать. Нет человека, мимо которого прошло бы это указание. И, наконец, то, о чем мы говорили, и то, что я хотел бы сейчас повторить. Указание это незыблемо. То есть оно должно быть исполнено, и его невозможно отменить. То есть даже если царь в какой-то момент подумает, а чего я сделал такое, зачем я это сделал? Даже если это произойдет, он уже ничего не может изменить. Он дал указ. И, как я уже несколько раз отмечал, Отмена этого указа будет равносильна тому, что власть покажет себя слабой. А царь не мог показывать себя слабым. 14 стих, кстати, напоминает нам об этом. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемых для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Вот это закон. И еще, кто должен будет стать убийцами? Другие народы. Понимаете, Аман ведь устранился несколько раз. И это снова подтверждает его негодяйство. Он устранил свое имя из этой истории, указ отдан от имени царя. И он вроде бы даже не стал убийцей. Потому что убийцы в каждом месте, в каждом регионе будут свои. Классно, да? Вот так поступают, к сожалению, негодяи. 15 стих. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, в престольном городе. И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Один из сильнейших стихов Священного Писания, ну или, по крайней мере, этой книги. Я еще раз прочитаю концовку 15 стиха. Итак, в Сузах, в престольном граде, в престольном городе объявлен указ. Теперь смотрите на противопоставление. «И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении». Почему город был в смятении? Ну, потому что евреи жили буквально рядом. И потому что ничего подобного в истории этой страны не было. Завоевания были, военные походы были. Вот такого геноцида не было. Почему царь и Аман сидят и пьют? Я думаю, по разным причинам. Царю вообще все равно. Ну, то есть он приходит к какому-то моменту в жизни, когда ему реально все равно. Аман же празднует победу. Кстати, будут еще банкеты, будет у них еще возможность посидеть и попить, но это произойдет позже, через встречу мы с вами об этом поговорим. Город понимал, что происходит. Иудеи понимали, что происходит. Аман понимал, что происходит. Царь не понимал, что происходит. Вы помните, что он ведь еще не знал о том, к какой национальности принадлежит царица Исфирь. Царь не понимал, что указ коснется его дома. Он не понимал, что указ коснется его царицы. Указ должен был быть исполнен. А что же дальше? Как же Бог спасет свой народ? Мы с вами уже видели этот языческий разгул. Мы видели царицу, которая отказалась явиться по зову пьяного мужа. Мы уже видели, что Бог поставил на это место другую женщину, царицу Эсфирь, которая будет его инструментом. Они ничего не понимали, они не знали, что происходит. Кто действует, это Бог. Давайте перенесемся на несколько столетий вперед. Когда кесарь Август подписал указ о переписи, он ведь думал, скорее всего, о налогах. Он даже не знал, он не задумывался о том, что эта перепись станет одним из определяющих событий в истории Рождества Христова. Слава Богу, что он следит за своим народом. Слава Богу, что Он заботится о нас. А мы с вами переходим к 4 главе. И я эту главу для себя назвал «На такое время» или «Для такого времени». Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретящий пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Я обращу ваше внимание на то, что Мардохей растет. Он узнал о происходящем, и он делает то, чего раньше не было. Тут я обращу ваше внимание на две вещи. Во-первых, то, что он делает, во-вторых, то, чего он не делает. Он раздирает одежды, это скорбь, возложил вретище, то есть одежды скорби, вместо тех одежд, в которых он обычно ходил. Он посыпал голову пеплом и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. Причем взывал он не к Богу, взывал он к окружающим людям. То, что он делает, он посыпает голову пеплом, он одевается в одежды скорби, в одежды страдания. Чего он не делает, он не молится. Пока, заметьте это, потом к этому еще вернемся. «И дошел до царских ворот», читаем мы второй стих, «так как нельзя было входить в царские ворота во вретище». То есть дальше он идти не мог, он пришел к дворцу. Я думаю, что он отлично понимал, зачем он туда идет. «Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих». Опять чего не было? Не было покаяния, не было молитвы. Они в скорби, но они не могут переступить какой-то барьер, который у них есть. Четвертый стих. «И пришли служанки из Фирии и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое». Мы остановимся здесь. Эсфирь встревожилась, но Эсфирь сама не понимает, что происходит. Эсфирь даже не знала о том, что был подписан такой указ. Бог подписал очень важный указ. Указ этот состоит в том, что все мы грешники, и все мы достойны смерти. Кто-то скажет: нет, нет, Библия этому не учит. Ну как же не учит? Учит. И неоднократно. Бог не может взять и отменить этот указ просто потому, что вот у него такое расположение. Что-то должно было произойти. Что произошло в книге «Эсфирь» и что произошло в наших отношениях с Богом, об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.